Мир вам. Я всех вас очень рад видеть, со многими знакомы или заочно, или мы уже встречались. Вот. Там еще Нью-Хэмпшир, вот, он знаменит. Он знаменит такими неординарными людьми, каждый из которых уникален сам по себе. Вы скажете, так это все люди особые, ну, а вы еще больше особенные. Вот. Ну, какой еще комплимент вам сказать? Настоящие баптисты, вы знаете, что такое... Первые будут последние, последние первыми. Сразу занимайте задние лавочки, потом уже последние приходят и занимают передние лавочки. Ну, правильно, в наказание, да, вот вы пришли, пришли последними, вот там и сидите. У меня был один знакомый пастор, он свои собрания проводил таким образом, когда он заметил, что большинство церкви вот как-то ютится прямо вот там вот, жмется как-то вот в теплое общение туда сзади. Он выходил назад и разворачивал церковь просто сзади, вот стоял там и проповедовал. Майкл Изли в нашем институте был президентом, ну, может быть, около года. Сейчас там такой брат Найквист в институте Муди. Мы действительно со Светланой прошли через этот институт, и очень это нам помогло в формировании нашего христианского мировоззрения, прежде всего, как нашей семьи. Вот когда вместе идешь, замечаешь те же самые уроки от Господа, и потом обговариваешь их друг с другом. Вот об этом, собственно, это часть той темы, о которой мы с вами будем говорить в этот раз. Это духовный быт. Ну, духовное может быть что? Духовная обстановка, мы говорим там, я не знаю, духовный рост, правда? Ну, духовный быт, это как-то нам непонятно, потому что мы привыкли, что жизнь протекает как бы в двух этажах. Я как-то вот об этом говорил. Мы привыкли, что у нас есть духовный этаж, как бы второй этаж, он ближе к небу. Мы как бы живем в таком двухэтажном доме. Давайте нарисуем себе такую картину в нашем воображении. Вот мы живем в двухэтажном доме, а многие из вас и реально живут в двухэтажных домах, да? Вот. И вот верхний этаж – это тот, который более духовен. Там мы молимся, там мы читаем Библию, там мы одеваемся в правильную благоговейную одежду, там мы бываем на собрании, там мы правильно себя ведем, чтобы никто не подкопался и не сказал, что мы неверующие, да? А внизу мы занимаемся нашими ежедневными занятиями. И вот эти ежедневные занятия, они просто, ну, мы вынуждены ими заниматься. И поэтому, там, я не знаю, зарабатываем деньги, что-то спим, кушаем и так далее. И это ничего общего с духовностью не имеет. Я прав или нет? Так должно быть? Верно. То есть духовный быт – это то, как нам обратить все в духовность. Это не означает из своего дома сделать монастырь, как некоторые считают. У нас в нашем штате решили открыть реабилитационный центр для наркозависимых. Очень важное служение. Но вы знаете, когда посмотрели на разные программы, и вот братья собрались, такие вот уже постарше, и думают, как нам организовать день для этих людей. Как-то не хочется их нагружать работой, ведь... Знаете, они зависимые, они слабые и так далее. И вот потом они дали нам на утверждение распорядок дня. Я посмотрел на этот распорядок дня, и он примерно так выглядит. Утренняя молитва, общение с Богом, час там где-то, да? Завтрак, потом утреннее время с Богом опять, потом библейский урок, потом опять общение с Богом. Вроде бы неплохо, но мы понимаем, что что-то здесь не так. Наша жизнь, то ли в реп-центре, то ли в нашей повседневной жизни, она состоит из самого разного рода, как мы говорим по-английски, activities, да, это наши активности, это мероприятия, это выезд на работу, это заботиться о детях и так далее. У нас есть люди, которые говорят так, «никуди в гору глянути», это по-украински, это и вырос по-украински, да, то есть некогда посмотреть даже вверх, на небеса, некогда уделить духовному внимание. И я полагаю, что всякий из нас, оказавшийся здесь, особенно в Соединенных Штатах, мы чувствуем, что мы тоже попали в это положение, кто-то его описывает, как белка в колесе. Да. Ну, попробуй, не оплати вот эти билы, которые на тебя сыпятся. Да, ты можешь их ложить в мусорное ведро, но потом ты это почувствуешь на своей шкуре, правда? Когда у тебя свет отключат, воду и все остальное. Ты можешь... не обращать внимания на то, что тебе нужно идти на работу, но потом твоя семья останется без хлеба и так далее. Поэтому духовный быт – это то, как пронести веру в обыденных, повседневных обстоятельствах жизни. «Всюду я видел руку Божью». Помните, у нас есть один такой христианский гимн, об этом мы говорим. «Всюду я видел руку Божью». И мне думается, что это библейское понятие, это библейские слова, потому что Давид, псалмопевец, когда-то говорил, что «я видел руку Божью везде, повсюду, она меня вела». Перед собой всегда я видел Господа. Помните такие слова, да? Всегда перед собой я видел Господа. Ну как же я могу всегда перед собой видеть Господа, когда передо мной, ну, иногда попадаются те люди, на которых не хочется смотреть, хочется отвернуть взгляд свой. Ну, иногда смотрю на дорогу, когда еду, да? Вот кто-то думает о том, что смотрю на лес, когда нахожусь здесь в ретрите и так далее. Как видеть перед собой Господа? Об этом мы будем с вами размышлять. Давайте откроем Писание. Книга Притчи, 3 глава, 6 стих. 3 глава, 6 стих. Книга Притчи. Притчи 3:6. Там написано: «Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои». Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои. Если я понимаю правильно этот стих, он говорит нам о том, что Бог нам дал инструмент для познания себя. Какой это инструмент? Друзья, посмотрите внимательно на этот стих. Какой это инструмент? Во всех путях твоих познавай Его. То есть ты смотришь на свои пути. Давайте перефразируем это на наш более современный язык. Что значит наши пути? Что это такое? Да, наша жизнь повседневная, да? Иными словами, я смотрю на свою жизнь, и я узнаю Господа. Неужели? Я-то думал, что нужно смотреть на жизнь замечательных людей. Людей святых, там, проповедников, различные примеры героев веры. Нужно смотреть на библейские персонажи. Нужно смотреть на Священное Писание, в конце концов. Но здесь сказано: во всех путях твоих, не просто в некоторых, познавай Его. И вот тогда, это еще и обетование, Он направит стези твои. Получается, что для познания Бога нам дано это чудесное средство. Понятно, что мы делаем это с помощью анализа, с помощью разума, но это средство, это наша жизнь. Но проблема в том, что мы так редко пользуемся этим средством, потому что в основном мы, евангельские верующие, привыкли, что вот здесь сокрыта вся полнота Божьего откровения. И мы с этим не спорим, но каждый, кто даже Библию читает, знает, что сама Библия обращает наше внимание на множество Божьих чудес, которые происходят просто вокруг нас, начиная от природы и кончая нашими собственными снами и даже совестью. Все это те средства, которые Бог нам дает для познания себя. Наша жизнь, как в ней узнать уроки Божьи. Порой тогда, когда я смотрю на современных христиан, это напоминает мне некоторых туземцев, когда мы встречаемся с ними, они не знают, как пользоваться теми или иными предметами. Ты им дашь мобильный телефон, а они подумают, какое прекрасное зеркало. Они не знают, что нужно его включить, что он может делать звонки и еще кучу разных интересных вещей. Так и мы, порой, имея жизнь, не задумываемся о всем том, что в нее входит. Думаем, что мы призваны просто вот как-то ее прожить и как-то, ну там, с горем пополам, немножко со скрипом по дороге, добраться до небес. У некоторых верующих даже есть такое понятие: ну, мне бы как-то вот за порог схватиться там, и все, и мне этого было бы достаточно. Когда я слышу подобные разговоры, у меня возникает представление такое, не знаю, как у вас, что, наверное, возле порога в небесные обители будет огромная толкучка. Потому что люди с таким представлением, они никак не могут себе позволить даже подумать о том, вот пользуясь этим ложным смирением, что им, оказывается, нужно действительно войти и находиться внутри. А для этого нужно готовиться. Бог дал нам жизнь как инструмент познания себя для того, чтобы мы были приготовлены к небесам. Но что такое познание Бога? Для познания Бога нам нужны особые средства, потому что Бог – это особая личность, но эти средства, тем не менее, доступны всем, все могут это делать. Если мы подумаем, вот как узнать наш дом, если кто-то побывает у меня дома, он запомнит особые признаки этого дома, как, впрочем, и в вашем доме. Наверное, вы пойдете по комнатам, посмотрите, что там стоит, и вы будете иметь общее представление о том, что находится на этом месте. Это так мы познаем материальные вещи. Но если мы зададим этот же вопрос по-другому, скажем, а как познать наших соседей, здесь уже сложнее, потому что даже те из нас, которые с некоторыми своими соседями прожили 10 и более лет, я уверен, что скажут: а я не знаю своих соседей. Потому что, оказывается, для познания человека нужно не просто знать, что он где-то находится. Нужно, с одной стороны, иметь желание с ним проводить время, иметь общение. А с другой стороны, даже если у нас это желание есть, то не всегда есть гарантия, что у этого человека есть обоюдное желание. Правда ведь? Мы не всегда имеем гарантию того, что этот человек с радостью, с охотой пойдет к нам навстречу. Тем более мы, люди, вообще очень скрытное создание, правда? Мы далеко не всем и далеко не всегда открываем наше истинное «я». И, наверное, поэтому познать человека очень и очень трудно. Побеседовать с ним, познакомиться с ним, съесть с ним путь лиха, вот, пройти с ним вот, долгую дорогу жизни. И этого бывает еще недостаточно для того, чтобы сказать, а что же находится в человеке. Что есть в человеке? Помните, Писание нам говорит, что только сердцеведец Бог досконально знает, что по-настоящему есть в человеке. И вот об этом мы должны помнить тогда, когда мы приходим к Богу. Должно быть обоюдное желание Его знать. И радость заключается в том, и хорошая новость заключается в том, что Бог не молчит, Он не закрыт от нас, Он, оказывается, предоставил нам достаточно не просто информации о нем, не просто, знаете, каких-то неживых ноликов и единичек, которые просто нужно расшифровать, а кучу различных намеков и разных истин о себе, которые мы можем собирать, когда мы смотрим даже на собственную жизнь и на окружающий наш мир. Но при этом нужно не забывать, что сам Бог является личностью, и поэтому с Ним нужно строить взаимоотношения тоже как с личностью. А ведь это намного сложнее, чем с другими, то есть, чем с другими личностями. Даже с людьми бывает строить отношения очень сложно. Я помню, пару дней назад мы готовимся к школе, у нас начало учебного года будет, как только я прилечу обратно, то есть во вторник. И вот мы готовимся, и у меня есть один брат, который работает вместе с нами, он занимается maintenance, он ремонтник. И хорошие с ним взаимоотношения, но где-то я не пободрствовал, где-то ему сказал что-то не очень приятное, потому что он попросил, чтобы мы оплатили ту вещь, которую я не считаю, что мы должны за нее платить. И все, вы знаете, отношения нарушены, мне нужно пойти к нему и примириться. Мне нужно сказать: дядя Гриша, простите меня, я был неправ. Вот. Хотя на всем протяжении нашего общения, вот сколько я помню, таких моментов практически не было, но вот в одном не пободрствовал, казалось бы, и уже, проявив эту невнимательность, ты с одной личностью, которая даже не является твоим самым близким человеком, ты просто с ним работаешь, ты пересекаешься с ним иногда на работе, ты немножко не пободрствовал, и ты уже упустил эту часть общения. А ведь Бог, общение с Богом, это самое важное взаимоотношение, которое у нас есть и которое у нас когда-либо будут. И поэтому им нужно уделять самое главное, приоритетное внимание в нашей жизни. Как мы узнаем какие-то вещи? Ну, есть абстрактные вещи, такие как языки. Кому-то они даются легче, кому-то сложнее. Вот мы беседовали перед этим и с другими семьями тоже о том, что те детки, которых вот вы брали на лето на несколько месяцев, они как быстро схватывали здешний язык. И мы удивлялись этому. А кое-кто из нас прожил здесь уже не один десяток лет и до сих пор не поймет, как у нас одна бабушка, знаете, к ней почтальон пришел с почтовым отправлением. Она говорит: слушай, ты уже столько здесь прожил и до сих пор по-нашему не понимаешь. Вот. До сих пор не понимаю. То есть есть те из нас, кому дается вещи легче, есть сложнее. Я прошел через школу тоже, как и вы, там 10-11 лет, сколько там это образование было. Но сегодня спроси меня определенные вещи по математике, ну, я пожму плечами. И можно вполне задать вопрос: а зачем ты просидел все вот эти уроки по математике? Смотрите, не говорите этого аргумента вашим детям школьного возраста, потому что они скажут: а зачем тогда я хожу в школу? Мы понимаем, что есть вещи, которые нам даются легче, есть вещи, которые нам даются сложнее, есть то, что мы узнаем с помощью изучения, а есть то, что приходит к нам посредством нашего жизненного опыта. Но ни то, ни другое не дается легко. И тогда, когда мы говорим о познании, особенно личности какой-то, мы знаем, что должна быть обоюдная открытость к этой личности. Узнать человека – это обоюдное усилие, которое зависит не только от нас. Часто в семьях происходят конфликты из-за того, что кто-то из партнеров в семье, то ли это муж, то ли это жена, они на каком-то этапе жизненном, по какой-то причине, зачастую эти причины очень разные, индивидуальные, они замыкаются в себе. И потом, тогда, когда проводишь с ними какие-то беседы или консультирования, то важно добраться до этого корня. Но очень сложно работать только с мужем или только с женой, потому что очень часто они жалуются на то, что игра идет в одни ворота. И имеется в виду, жена, например, говорит: «Я пытаюсь достучаться до своего мужа, но он», и дальше троеточие стоит, то есть что-то он не проявляет, что-то он не делает. Где-то он остановился на своем вот этом желании общения, и оно не проявляется. Или же наоборот, может быть, муж пытается достучаться до жены, а какое-то происшествие в жизни, обида, уныние и так далее не позволяют ей выйти навстречу. Иными словами, есть и наша сторона в проявлении общения, открыться перед людьми, и тогда они узнают нас. Представим себе, что нам нужно познакомиться с кем-то, кто занимает более высокое положение, чем мы. Что к нам приедет президент Соединенных Штатов, губернатор нашего штата. Ну, или если вы хотите кого-то более нейтрального, я не знаю ваших чувств ни к президенту, ни к губернатору, пусть это будет, я не знаю, королева Великобритании. Всех устроит. Вот. Тем более она редко сегодня путешествует и вроде никого не обидела сильно так, да? Подписывает только самые важные законы, более такая символическая личность. И мы отлично понимаем, что в такой ситуации, скорее всего, инициатива общения будет исходить от этого человека, потому что по своему положению он возьмет на себя эту инициативу, а мы будем как бы подстраиваться под него. И хорошо, если этот человек окажет нам какие-то знаки внимания, знаки вежливости, даже если мы будем частью толпы, и он, проходя возле этой толпы, заметив нас в первом ряду, как и всем остальным людям в первом ряду, просто пожмет нам руку. Это уже будет нечто, чем-то особым, и мы сможем даже где-то этим, ну, так сказать, похвастаться, да, а вот, знаете, кто мне руку пожал. И для нас уже это будет очень важно и очень интересно, но этого ведь мало. А что, если эта личность обратила на нас особое внимание? Что, если эта личность посвятила нас в свой, как бы, узкий круг общения? Что, если она поманила нас к себе и рассказала нам не просто об общих своих мыслях, тех, которые звучат в официальных речах, а о тех сокровенных мыслях и особых планах, которые есть у этого человека? Мы, наверное, тогда будем чувствовать себя уж очень привилегированными, что эта личность нашла в своем расписании время для меня, и что она советуется, с кем можно себе представить и подумать. Со мной? А кто я такой? Что я из себя представляю? И она то ли спрашивает моего совета, то ли просит, чтобы я присоединился к ее команде, и мы бы, наверное, чувствовали себя очень особенными в этой ситуации. Вот это, друзья, есть та самая, но очень отдаленная картина того, что представляет из себя общение с Богом. Ведь Бог не такой, как мы. Вот есть класс существ, которые мы называем людьми, Бога среди них нет. Есть другой класс существ, мы его называем животным миром. Там и насекомые, да, там и рептилии находятся, и млекопитающие. Но ни с кем мы не можем сравнить Бога. Так и Писание нам и говорит: а кто такой, как я? Мы ни с кем не можем его сравнить. Бога не видел никто никогда. И тем не менее мы знаем, что эта личность существует. И вот он с нами хочет иметь общение. Удивительно, с нами. И он снисходит к нам и желает, чтобы мы также имели общение с ним. Так что это очень важно. И поэтому Библия говорит о познании Бога как о наивысшей чести, как о той вещи, мы знаем, что хвалиться нам нельзя, ничем вообще нельзя, но Библия нам говорит о том, что хвалиться познанием Бога – это правильно. То есть, если кто-то знает Господа, не бойся об этом говорить и даже хвалиться, потому что, оказывается, это и есть та самая великая привилегия, которая существует здесь, на этой земле. Ну, так написано, например, в книге пророка Иеремии, 9 глава, 24 стих. Там сказано, Иеремия 9, 24: «Но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня, ибо я Господь, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле, ибо только это благоугодно мне, говорит Господь». Даже в этой аудитории представлено множество профессиональных навыков. Я знаю, что есть здесь люди, которым я и в подметке не гожусь по поводу того, как, ну, что-то делать в техническом отношении. Я знаю, что есть здесь люди, с которыми я или кто-нибудь из вас может обратиться и получить очень дельный, глубокий и важный совет по какому-то вопросу. Может быть, как исправить машину или механизм, может быть, о том, как наладить свое финансовое положение. Но посмотрите, этим всем можно было бы хвалиться. Библия говорит, хвались тем, что ты знаешь меня. Ты можешь быть вообще очень простым работником, blue-collar worker, так сказать, да, не иметь особого образования, но тем не менее ты можешь знать Бога, и можешь знать Его очень глубоко, если ты обращаешь внимание на то, что Он уже с открытым сердцем ждет тебя. Но как же говорит Бог? Мы привыкли, что Бог говорит нам через Священное Писание, это наш дежурный ответ, но так как мы с вами собрались для того, чтобы проверять нашу жизнь в тех областях, в которые, может быть, мы не всегда заглядываем, в которые не всегда свет Божий вот таким своим фонариком или прожектором или лучом в эти темные уголки нашей жизни попадает. Поэтому давайте обратим внимание на те уроки, которые мы познаем не из Писания. Почему? Да потому что Писание и так проповедуется у нас в собраниях каждое воскресенье, потому что оно читается, я надеюсь, в наших семьях и так каждый день. И это правильно, и это понятно. Но как насчет нашей жизни? Ведь мы начали наш разговор с того, что именно в нашей жизни, смотря на нее, мы можем познать Бога. Книга Иова, 33 глава, пока вы открываете это место, я напомню, что книга Иова вообще особое место занимает в Писании, скорее всего, написана она раньше всех остальных книг Ветхого Завета. И в ней употребляются те аргументы, там нет ни одной цитаты из Ветхого Завета и ни одной ссылки на те события, которые были раньше, кроме творения. Вот представьте себе, вы живете во время патриархов, и вам нужно поговорить о богословии с кем-то. Во время патриархов, да, еще и раньше патриархов. Не было еще вывода Израиля из Египта, то, что мы называем исход. Не было еще великих чудес Божьих, тех, которых мы называем там 10 казней или переход через Черное море. Не было еще входа в обетованную землю, 40-летнего странствования перед этим. Не было еще периода судей, потом царей Израилевых. Всего этого еще не было. Не было всего вот этого библейского материала. Интересно, если всего этого нет, то чем вообще тогда можно пользоваться для того, чтобы беседовать с людьми о Боге? И вот Иов и его друзья, чем для меня в частности уникальна эта книга, находят такие аргументы, которые мне, наверное, никогда бы не пришли в голову, потому что они аргументы свои черпают, вот я вас спрошу, откуда? Вспоминайте, да, книгу Иова? Откуда они на протяжении почти 40 глав, ну там минус около 5 вступления и заключения, вот у них 35 примерно глав идет беседа друг с другом, причем в поэтической форме, она такая красивая эта беседа. И вот о чем они беседуют? Понятно, что о Боге, но откуда они берут свою аргументацию, свои мысли? Читали книгу Иова? Из окружающего мира, правда? Они говорят о том, каким образом образуется дождь, вот, на основании того, что они знают. Они говорят о том, какие великие животные находятся вокруг. Помните, там есть даже такое описание, которое никому, кроме как к динозавру, вообще применить нельзя. Там у нас бегемот написано. Вот. Ну, скорее всего, что это вряд ли это бегемот. Но и многие-многие другие вещи, которые мы называем, то есть те, кто изучают богословие, мы называем естественным богословием. То есть не было еще специального особого откровения Божьего, которое нам дано в Священном Писании, и люди на протяжении 35 глав, это огромный материал, очень глубокий, поэтичный материал, находили возможность для высказывания своих мыслей и аргументации, причем по очень глубокому и вопросу, который сегодня до сих пор всех беспокоит, причина страданий. Да? Если Бог благ, то откуда страдания? Как ответить на этот вопрос? Вот, ну кто даже из нас не задумывался хотя бы в жизни над этим вопросом? Может быть, и сейчас задумывается. Может быть, вы что-то читали на этот вопрос. Может быть, вы пришли к своему мнению насчет него. Может быть, вы что-то прочли, и это вас удовлетворило. Но, по сути дела, эта книга пытается ответить на этот вопрос. Так вот, Иова 33 глава, 14 стиха. Бог говорит однажды, если того не захотят, не заметят, простите, в другой раз. Интересно, как говорит Бог вот по этой книге? «Во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей, во время дремоты на ложе, тогда он открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление, чтобы отвести человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость, чтобы отвести душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом. Или он вразумляется болезнью на ложе своем и жестокой болью во всех костях своих, и жизнь его отвращается от хлеба, и душа его от любимой пищи». То есть через обстоятельства жизни говорит Бог. Тогда, когда мы лежим на своей постели и размышляем о чем-то, в кровати, простите за такую прямоту, с нами говорит Бог. Тогда, когда мы закрываем глаза и видим сны, возможно, не всегда и далеко не все сны, я этого не утверждаю, являются теми, которые приходят нам от Бога, но с нами говорит Бог. И говорит Он об этом один раз, второй раз, как говорится здесь в книге Иова. Конечно, есть те, которые мне возразят здесь, и они скажут: брат дорогой, ну послушай, это все было в Ветхом Завете, сейчас у нас есть Новый Завет, у нас есть намного более правильная, глубокая информация о Боге, которую можно взять вот отсюда. Это верно, но вот этих средств, о которых говорит Ветхий Завет и книга Притчей, Бог не отменял. Необходимость вот этого общего откровения Божьего, которое мы находим и в природе, и в нашей жизни, она не отпала и не исчезла. Более того, если встретиться со многими людьми, которые приходят к Богу сегодня, особенно в тех странах, где Библия либо неизвестна, либо недоступна, их свидетельства поражают тем, что они-то как раз к Богу пришли посредством вот этого общего или естественного откровения Божьего, или естественного богословия. Поднимите руку, кто из вас знаком со свидетельством Виктора Резникова? Виктор Резников, да? Вы помните, наверное, я не буду тогда напоминать вам все истории, этот брат, который говорит о том, что у него в жизни, тогда, когда он находился на очень важной должности, он был начальником уголовного розыска где-то там в России, кажется, в Краснодарском крае. И вот как Бог к нему стучался, когда у него похитили сына, и когда пообещали, что разрежут его на несколько частей, да, эти страшные слова он услышал, сыну всего 16 лет, он еще только начинает свою жизнь, и ничего Виктор не может сделать, несмотря на все свои связи, несмотря на операции, проведенные спецназом. И он говорит: как я начал вопить к Богу вот ту самую ночь, когда я находился в этом состоянии в гостинице, и утром ко мне привезли живого и невредимого сына. Но, говорит, я тогда еще Бога не познал точно, и поэтому прошло некоторое время, и мне самому нужно было испытать руку убийцы на себе. Он, вы знаете, пуля прошла у него через голову. И вот он как раз и употребляет это место для того, чтобы описать свое переживание. Он говорит: я это пережил, я знаю, что такое. Тогда, когда Бог со мной говорил, и это было не через Писание, он не знал ни одного верующего и не читал ни строчки в Библии. Но, тем не менее, он стал приходить к Богу через вот эти обстоятельства своей жизни. Я хотел бы задать вопрос каждому из вас, потому что здесь, that's where we get personal. Вот здесь как раз мы переходим на вот этот личный опыт. Личный опыт, мы не всегда доверяем личному опыту. Мы знаем, что личный опыт, он иногда даже бывает опасным. Через личный опыт может наше плотское «я» говорить, наш ветхий Адам, может проявиться смесь и хороших, и плохих качеств, и даже сатана может зайти на территорию нашего личного опыта. Но тем не менее, если мы зрелые христиане, если мы оценим нашу жизнь, то уж точно можем увидеть какие-то вещи, через которые Господь нас проводил. Вопрос, который я вам ставлю, и который будет звучать на дискуссиях, которые будут у нас среди групп, это: как Бог вел тебя, дорогой друг? Когда-то у нас было такое упражнение, мы делали его еще в колледже, нам нужно было нарисовать карту нашей жизни. Карту нашей жизни. Ну что это такое? Да, в институте Муди вот такое задание нам дали. И когда мне дали это задание, я подумал, ну, никаких проблем, потому что я любил географию в детские годы, и я даже придумывал страны. Вот я помню, я взял детский альбом, нарисовал страну, назвал ее Сарафания, не знаю почему, так вот мне это понравилось. Так. Вот. Придумал столицу, там, значит, флаг, президента, все. Думаю, одной страны мало, придумал соседей. В общем, придумал целый мир. Вот у меня целый альбом такой был. Потом его на какой-то конкурс забрали, этот альбом, я больше его не увидел. Где-то он лежит сегодня. Где-то всплывет когда-то, да. Я подумал, карту нарисовать, ну, это прекрасно, это очень интересно, такое творческое задание. Но потом я понял, ведь карту нужно рисовать не из своего воображения, не из каких-то воображаемых розовых заоблачных миров, вот, а твоя собственная жизнь, как ее описать, те повороты в жизни, как Господь по-настоящему тебя вел. И здесь мне нужно было реально попотеть и подумать об этом. Я вспомнил свидетельство здесь Рави Захариаса, который рассказывает о том, что он, это знаменитый американский апологет, который часто проводит время в студенческих городках и общается со многими студентами. И вот он бывает на Ближнем Востоке, в тех странах, где Библия либо неизвестна, либо запрещена, в частности, в мусульманских странах, имеет общение с мусульманами, с муллами, со студентами, которые придерживаются этой позиции. И он говорит, вы не поверите, сколько раз, будучи в этих странах, люди подходили ко мне и говорили, слушай, а мне приснилось. И они описывают нечто из того, что им приснилось, то, что совпадает с некой христианской доктриной. Например, был такой человек, который получил убеждение в том, что Троица существует. Тогда, когда он подошел к Рави Захариасу, тот спросил, а как ты об этом знаешь? Ведь ты не читал Библии, он рассказал о своих снах, что удивительно. Господь и по-прежнему говорит нам через сны. Но как говорит через сны? Я, друзья, хочу сделать еще раз вот эту оговорку. Я не хочу ничего сказать против богодухновенности Священного Писания, но мне кажется, что особенно в наших кругах в последнее время мы где-то стали настолько уважать Библию, что поклоняться ей чуть ли не как Богу. Библия не является четвертой личностью божества. Это всего лишь, если можно так сказать, описание того, что Бог делал в прошлом. И почему бы Господу и сегодня не говорить с нами через многие из тех способов, через которые Он говорил в прошлом? Кто-то мне скажет, так есть те, которые это делают, это пятидесятники, это харизматы, у них полно сегодня новых откровений и так далее. Нет, дорогие друзья, речь не идет об этом. Речь идет о том, что почему какие-то особые христианские движения должны у нас украсть часть христианского переживания и нашего христианского опыта. Понимаете, да? Почему, если в других церквах слишком часто произносится слово «Аллилуйя», мы говорим, нет, мы не можем этого произносить, оно слишком свято, и вообще, я встречал тех людей, которые говорят, я вообще не собираюсь ни одного раза это произносить, потому что там священное имя Бога произносится, Халлелу Ях, то есть прославляйте Иегову, прославляйте Яхве, я не буду совершенно употреблять этого слова. Понимаете, о чем я говорю? Вот мы можем из одной крайности перейти в другую, когда мы говорим, так как есть это в других движениях, и они на этом делают свои доктрины и основывают свой опыт, христианские переживания, мы от этого можем отойти и вообще об этом не помнить. А ведь Библия об этом говорит. Вот смотрите, послание к римлянам. Вот это уже Новый Завет. Послание к римлянам в первой главе. Павел говорит о том, что вот это естественное богословие или общее откровение, оно доступно каждому человеку, и Бог посредством его говорит даже с неверующими людьми. Помните, Римлянам 1:20. «Ибо невидимое его, вечная сила его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы». Так что они, а кто такие они? По контексту это язычники, которые вначале имели познание о Боге, а затем вследствие морального падения, вследствие того, что они неправильно понимали происходящие вокруг них процессы, они заменили поклонение Творцу поклонение тварью, они отошли от Бога. И сегодня они говорят о том, что Бога нет. Вот здесь Писание говорит, они безответны, то есть у них нет оправдания, they have no excuse. Оказывается, те люди, о которых мы даже, как верующие, может быть, к вам тоже приходили эти вопросы, когда вы думаете, ну, вот у меня есть неверующие родственники, с которыми я тоже не так много провожу времени. У меня, кстати, вся семья практически неверующая. Я уверовал, потом уверовала моя бабушка по маминой линии, которая уже в вечности, и потом моя мама, она член церкви. А об остальных членах нашей семьи мы до сих пор молимся, они до сих пор не с Господом. И вот ко мне часто приходила эта мысль, что делать, как быть? Ведь они не имели вот такого познания о Боге, я даже не проводил с ними достаточно времени, потому что они не знали, что это Слово Божье, они даже не воспринимают эту книгу. И как с ними поступит Бог, потому что так не хочется, чтобы они погибли. Я, конечно же, молюсь о них, но тем не менее, с другой стороны, каждый человек, который придет однажды к Богу и явится перед ним на небесный суд, мы знаем об этом написано в Писании, да, вот Евреям 9:27, всем людям положено однажды умереть, а потом что? Суд, да, потом суд, все предстанут перед Господом на суд. Так вот, они безответны будут, потому что вот эти все, все то, что касается Божьего характера, оно было явно для них. Вы скажете, ну уж так и все, то, что было явлено для них. Действительно многое. Я вспомнил то, как я приходил к Богу. И часть моего свидетельства заключается в том, что на каком-то этапе жизни, когда мне было где-то, я был где-то в 8-9 классе, я понял, что этот мир слишком сложен. В нем настолько видна рука разумного дизайнера, что нельзя предположить, что он возник сам собой, даже если накинуть многие миллионы или миллиарды лет. То есть я прихожу к креационистской позиции постепенно. И фактически, если даже не вглядываться в Священное Писание, а посмотреть на окружающий мир, уже можно прийти к существованию Бога. Более того, к существованию библейского Бога. Вы спросите, как? Я вам приведу некоторые примеры. Ну вот, например, аргументы с космологии о существовании Бога. У Вселенной должна быть первопричина, и эта причина – Бог. А теперь, тогда, когда мы смотрим на саму Вселенную, смотрим, как она сделана, как она сотворена, как она создана, то мы что-то можем сказать о природе самого Бога. Вот мы все с вами зависим от каких-то обстоятельств. Мы не можем без воздуха, мы не можем без воды долго жить, без пищи и так далее. Но если существовал Творец, который создал все это, то он должен быть независимым и имеющим существование сам в себе, для того, чтобы всех остальных, так сказать, запустить вот в существование. И это наш Бог. И мы знаем, что эту картину библейского Бога как раз и представляет перед нами Священное Писание. А если были созданы время, материальный мир, пространство, то это значит, что та личность, которая создала все это, должна была быть выше всего этого, выше времени, выше пространства и так далее. Тот, кто создал все это, должен был обладать великой силой, огромным могуществом, посмотреть на горы, на облака, на все то, что окружает нас. И мы видим, вот как мы только что прочитали в книге «Послание к римлянам», 1 глава, что его вечная сила и божество через рассматривание творений видимы. Он должен был быть личностью, потому что он сделал выбор. Только личность может сделать выбор между хаосом и порядком. А в нашем мире все-таки существует определенный порядок, хотя, как мы знаем, и затронутый грехопадением. И этот порядок должен был исходить только от личности. И мы с вами вот сейчас рассмотрели только один аргумент, а именно этот мир должен был иметь причину. А какова эта причина? Просто посмотрев на этот мир, вот об этой первопричине мы сделали определенные выводы. Я надеюсь, вы заметили, насколько эти выводы так близко отражают откровение о Боге, которое мы находим в Священном Писании. У меня есть один родственник в Москве, который жил в верующей семье, но потом отошел от Бога, закончил МГУ, Московский государственный университет, имеет свою компанию по синтезу ДНК. Это очень, мы знаем, понимаем, что это очень сложное дело, и он этим занимается. И мне порой было сложно с ним беседовать, потому что человек намного более образованный, чем я. Вот, как ему донести вот эту истину? И попытался я с ним беседовать. И аргумент, который я вспомнил, заключается в том, что тогда, когда мы смотрим на молекулу ДНК, мы видим, как разумно она устроена и как в ней, как в некой энциклопедии записана эта информация. Я думаю, те из вас, кто интересовались этим вопросом, отлично знают, о чем я говорю. И вы знаете, этот человек, он прислушался к моему аргументу, потому что он знал отлично, он знал великолепно, что я имею в виду. И, скорее всего, его молчание в тот момент как раз и означало, что да, я тоже не мог об этом не задуматься. Вот об этих моментах мы и говорим. Мы, как верующие, которые уже как бы познали Бога, вы заметили, я специально сказал «как бы», потому что мы-то думаем, что его познали, а нам вся вечность еще дана для того, чтобы его познавать. Вот. Так вот, мы думаем, что это уже для нас пройденный этап, что в естественном богословии, в природе, которая окружает нас, или в нашей жизни нет ничего особенного, ничего подобного. У нас есть достаточно того и в природе, и в окружающем нас мире, и в нас самих, что должно было бы нас вновь и вновь наталкивать на то, кем является Бог, каким Он является. Вот Псалом 18, например, говорит во втором стихе, Псалом 18 со второго стиха. «Небеса проповедуют славу Божью». Слышите, небеса. Так они ж молчат. Нет, они кричат, они проповедуют славу Божью. «И о делах рук его вещает твердь». Твердь небесная – это синоним небес. «День дню передает речь, и ночь ночи открывает знания. Нет языка, и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их». А что это за слова? А это слова о вот этом великом Боге. И, наконец, друзья, знание Бога нам дается познание Его через Иисуса Христа. Мы знаем об Иисусе Христе через Священное Писание. Но, наверное, мы мало задумываемся о том, что ведь самым распространенным, самым любимым именем, которым пользовался наш Господь, когда Себя называл, когда обращался к самому себе, то есть описывал самого себя, было что? Сын какой? Человеческий. Да, он был Сыном Божьим, но он не так часто употреблял это выражение по отношению к себе и даже иногда запрещал другим употреблять его, например, тем же самым демонам, да? Но когда, when he referenced himself, когда он говорил о себе самом, он говорил «я сын человеческий». Он любил отождествлять себя с людьми. А из этого урок. Если мы не знаем человеческое общество, если мы не знаем, что такое взаимоотношение, ну, например, такие параллели, как сын-отец, да? Есть отец, есть сын, есть Дух Святой. Так вот, если мы не знаем, что это в действительности, как это проявляется, почему тем людям, которые, вот, скажем, вырастают без отца, так трудно это донести, потому что у них не было этой правильной картины родительства здесь, на этой земле. И поэтому, да, Господь становится их отцом, но тем не менее у них есть недостаток познания в этой области, если они по-настоящему не вкусили всей глубины этих взаимоотношений. Есть и другие параллели, которые мы можем увидеть здесь, в нашей ежедневной жизни, и из них сделать какие-то выводы о познании Бога. Например, Библия говорит о том, что если Бог как царь, то мы как его подданные, да? Помогайте мне, если Бог как пастырь, то мы как кто? Мы как его овцы. Если мы никогда даже не видели, как их пасут, не имеем никакого представления или хотя бы никакой книжки об этом не прочли, то, возможно, у нас будут даже неверные представления о том, как это происходит. Именно поэтому, я сейчас скажу немножко крамольную мысль, одной Библии, грубо говоря, недостаточно. Мы должны смотреть на окружающий нас мир и на нашу жизнь для того, чтобы познать Бога. Еще это подтверждается тем, что Иисус Христос не пришел в качестве бесплотного духа для того, чтобы открыться человеку, но Он воплотился, Он взял на Себя человеческую плоть. Он оделся в тело, так сказать, в одежду. И неоднократно он показывал значение этого. Он не говорил о том, что его плоть призрачна, как утверждали некоторые лжеучителя. Он не говорил о том, что, ну, знаете, мое тело, оно там временное, оно неважное. Нет. Помните, его спрашивали, покажи нам Отца, и довольно будет нам. А Христос говорит, тот, кто видел меня, видел Отца. Я и Отец одно. После воскресения своего он подчеркивал именно материальную природу своего тела. Хотя вроде бы, какой в этом смысл? Сказал бы, я воскрес, и я теперь вот имею такое духовное новое тело. Но он говорит, осяжите меня, потрогайте меня. Это кости мои, это жилы мои, так сказать, мое тело настоящее. Помните, он с ними рыбу ел для того, чтобы доказать им, что это и есть собственное его тело. У нас есть наш представитель, который сидит там на небесах. Восседает одесную Бога, Он ожидает нас там. И когда я смотрю на свое тело, несмотря на все его несовершенства, я тем не менее представляю, что Сын Божий некогда имел, простите, Неправильно сказал, да? Он не некогда имел такое же тело. Он сейчас имеет такое тело. И он продолжает иметь это тело, конечно, уже с новыми возможностями. Это, конечно, не означает, что, ну, знаете, некоторые говорят, ты Христа не познаешь, если ты не будешь иметь с Ним какой-то такой личной встречи, при которой Он тебе явится, там, во сне или где-то еще. Вовсе нет, я не об этом. Но я хочу подчеркнуть две вещи. Первое, нужно хорошо знать человеческую природу, даже человеческую психику и психологию, для того, чтобы знать, а что, а кем был Сын Божий, почему Он называл Себя Сыном Человеческим и не стыдился. В этом мы познаем Бога, это часть познания Бога. То есть познай себя, и ты познаешь Бога, потому что ты являешься, не ты стал образцом того, как Бог сделал тебя или другого человека, но мы созданы по образу и подобию Божьему, да? То есть Господь использовал себя как образец, как шаблон в чем-то для того, чтобы создать нас. Итак, нужно хорошо знать человеческую природу, в ней есть не только плохое. Во-вторых, после своего воскресения Христос стал доступен намного большему количеству людей. Раньше он был ограничен плотью, и тогда, когда он беседовал с толпами людей, все-таки его голос как бы далеко не разносился, несмотря на то, что не было микрофонов, наверное, все-таки кого-то не достигал. Хотя, знаете, я вот был на той горе, где он, скорее всего, произнес заповеди блаженства, и мы специально произносили, там в Израиле такой производили эксперимент. Мне говорят, возьми Библию, стань здесь на горе, и читай заповеди блаженства, мы пойдем туда вниз и послушаем, как твой голос разносится, будет ли нам слышно. Удивительно, но факт, наши братья, сестры, которые были в этой группе, отошли довольно далеко и свидетельствовали о том, что голос разносился довольно далеко. Слышим ли мы голос Божий сегодня? Ведь написано в Евангелии от Иоанна в 10 главе в 27 стихе, «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною». Удивительно, да? Ведь если с кем-то из нас поговорить и спросить, а ты слышал когда-нибудь лично голос Иисуса Христа? Well, I never heard an audible voice. Я не знаю, как вы, но мне не доводилось слушать его собственного голоса. Как бы его ни пытались воспроизвести до мельчайших подробностей, помните даже фильм «The Passion of the Christ», да? «Страсти Христовы». Вот, то там даже взяли арамейские слова, ведь Христос общался на арамейском языке, и ну вот как он говорил, пытались все это воспроизвести. Ну, не знаю, насколько у них получилось, но ведь здесь имеется в виду совершенно другое, не правда ли? Его слова нам слышны в Писании, его слова нам слышны, должны быть в своей жизни, если мы внимательны, его слова слышны в его призыве, его слова слышны нам в его обетованиях. Так вот, если глубже знать природу наших взаимоотношений, то тогда можно кое-что узнать о природе взаимоотношений между нами и Богом. Несколько выводов хочу сделать и пригласить нас к молитве. Во-первых, познание Бога – это личное знакомство, которое нужно поддерживать всю жизнь. Я не знаю, как вы, особенно те, кто находится в браке, я не хочу никого отговаривать в том, чтобы не создавать семью. Поверьте, marriage relationship is very fulfilling – but it requires a lot of attention and time. Если ты не уделяешь этому достаточно времени ежедневно, я знаю по себе, что тогда, когда я прихожу после самого долгого, изнурительного дня, то ли это были встречи братские, то ли это была работа, то ли это были какие-то общения, то ли какая-то поездка, я обязательно должен провести время со своей женой. Это нужно и мне, и ей для того, чтобы нам поделиться друг с другом, теми переживаниями, и поговорить на этом глубоком, не просто elevator conversation, но глубоком уровне взаимоотношений, который возникает у нас. И этот уровень отношений, он требует работы. Нужно, оказывается, очень много энергии отдавать этому. Иногда хочется просто, знаете, отдохнуть и как-то отойти от этого. But you strain yourself, ты настраиваешь себя на это, и ты употребляешь усилия для того, чтобы с этим человеком, который значит в твоей жизни столько много, а вот вон она там сидит, вот, чтобы ты ей уделил внимание, и она также открывается перед тобой. That's the sweetest thing here on earth. And that's the closest that we can come. И это самая, наверное, тоже близкая такая аналогия, которую мы можем познать, что означает общение с Богом. Потому что его взаимоотношения с Ним еще важнее Откуда мы об этом знаем? А вот помните, в Писании сказано, если кто не возненавидит, и там и жену, и братьев своих, такие страшные слова. Иными словами, как я это понимаю, ну вот луна близка от нас, да, солнце близко, нет, оно еще дальше, но оно греет больше. Так вот, луна и солнце на таком расстоянии, что даже сравнить невозможно, в разы, в десятки раз солнце дальше. Так вот, в десятки раз вот это взаимоотношение, которое у меня есть, самое близкое с моей женой, должно быть даже меньше и менее важно для меня, чем мое отношение с Богом. Это касается и мужей, и жен. И вот на это отношение как раз и стоит и тратить свою жизнь, и тратить свое время, и тратить свою энергию. Это самое главное из всех взаимоотношений, которые у нас когда-либо было в жизни и когда-либо появятся. Ради него можно не бояться поступиться всем. Еще один вывод, друзья. Богословские знания не всегда помогают познавать Бога глубже и брать уроки для жизни. Я думаю, вы сами с этим сталкиваетесь тогда, когда видите людей, которые знают Бога лично, но тем не менее они не имели, ну, колледжского образования, не сидели в собрании так долго и так далее. Да, даже если взять Библию и с вами найти таких людей, как... Ну, кто у нас там ходил с Богом, и Бог взял его? Енох, да? Вот, а что мы знаем о Енохе? Ну, там, какой он был от Адама, да? Третья от Адама? Седьмая от Адама. И мы знаем, что он что-то пророчествовал, правда, мало что из этого сохранилось, об этом Иуда уже пишет как цитату. Но мы о нем практически ничего не знаем. Мы можем только догадываться, как это было с ним, что он ходил с Богом. И уж его знание Бога в плане объема информации было намного меньше, чем то, что имеем мы. Он не имел вообще ничего из этого. Он имел только вот эти, грубо говоря, первые странички. Ему устно было передано о том, что произошло в самом начале, когда Бог сотворил небо и землю. Мы же с вами обладаем всем этим и... Порой не ценим всего этого, потому что думаем, что we take it for granted, да, то есть мы не ценим этого, мы думаем, что мы уже по определению, живя в церкви Нового Завета, we are entitled to these blessings, как будто бы все эти благословения должны так и сыпаться для нас. Господь говорит, посмотри на свою жизнь, на свой опыт, я по-прежнему говорю через них. Кстати, очень... Многие люди об этом свидетельствуют, и нам тоже стоит посмотреть на свою жизнь, чтобы обнаружить Божьи уроки в ней. Чтобы обнаруживать, чтобы познавать Бога, нужно включить разум, волю и чувства. Написано «вкусите, как благ Господь». Это познается на опыте. Мы можем рассказывать об этом, а также как мы можем описывать рецепт каких-то блюд. Мы можем увидеть их картинку в интернете, но пока мы не сготовим, а лучше, конечно, чтобы кто-то опытный изготовил, и тогда попробуем. И вот тогда мы узнаем, что это действительно вкусно, и это действительно приятно, хотя, может быть, вначале казалось нам только приятным на глаз. Поэтому, друзья, давайте стараться познавать Бога. Познавать Бога не только через Писание, чем мы, надеюсь, и так занимаемся, но во всех путях наших познавать Его. Давайте посмотрим на жизнь каждого из нас, прежде всего на свой личный опыт. Господи, а что ты мне хотел сказать через это обстоятельство? Это сложный вопрос, порой мы убегаем от него, потому что ответ может нас удивить, а то может быть даже и обеспокоить. Но эти ответы нужно задавать. Еще мы не любим этих вопросов, потому что ответы мы получаем не сразу. Знаете, мы привыкли о том, что в Писании вроде бы дает ответы на все вопросы. Мы открыли, Писание используем часто как цитатник, и вот такой стих тебе, пожалуйста, ответ на твой вопрос, вот такой стих. А с нашей жизнью не все так просто. Это первое. И второе, у нас нет множества людей, с которыми можно было бы посоветоваться. Фактически мы единственные, кто вообще знает, что происходит по-настоящему в нашей жизни. То есть мы и Господь. И поэтому, когда нет такого советчика, трудно действительно эти уроки выудить даже из своей жизни. Но я вам желаю благословений в этом чудесном путешествии, в котором Господь обещал нам помочь. Аминь. Помолимся. Отче наш Небесный, дорогой милосердный Спаситель, я благодарю Тебя, что в Иисусе Христе мы имеем полноту благословение, полноту познания, полноту вечности, премудрости, Господь, Твоей. И благодарю Тебя за священное Писание, но также благодарю и за общее откровение, за естественное богословие, которое окружает нас и в природе, и в нашей совести, и в наших переживаниях. И мы порой о нем забываем, думая, что оно как-то ненадежно, вот, непонятно нам. Научи нас, Господи, так счислять дни наши, чтобы приобрести сердце мудрое, чтобы вот этим мудрым сердцем уметь различать Твои уроки в нашей жизни. Помоги нам в нашей жизни увидеть Тебя, чтобы прославить Тебя, потому что мы знаем, что ничто в нашей жизни не происходит без Твоего ведома и благословения. Во имя Господа Иисуса молимся. Аминь.